Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Да, сегодня мы расскажем о самых разных дипломатических вещах. Как всегда, Запад помогает Украине, есть новые обещания помощи. Есть также расследование ООН о том, что произошло год назад, когда украинские военнопленные погибли в Еленовке или Оленевке. Об этом тоже расскажем, о том, как преследуют в России людей, высказывающих антивоенную точку зрения. Начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя.
А в Киеве и ряде областей Украины сегодня была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов. В столице и в Киевской области никто не пострадал, поскольку украинским ПВО удалось отбить атаку. Однако в других регионах есть жертвы и разрушения, в частности, жилые дома и хозяйственные постройки повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области, который регулярно подвергается обстрелам. В Запорожской области от обстрелов города Гуляйполе погиб 82-летняя мирная жительница. В Херсонской области погибли 2 человека. В Харьковской ранение получил 12-летний мальчик. Сутки в Одессе, которая ранее подверглась массированным обстрелам, прошли спокойно. Об этом рассказала нам журналистка и активистка Юлия Городецкая, которая сейчас находится в Одессе.
Эта ночь была тихая, потому что, очевидно, после того, как бомбили Москву, они перенаправили все оставшиеся силы на бомбежку Киева. И все оставшиеся силы, по-видимому, это дроны. Вот, поэтому дроны подлетали к Киеву, а дроны уже научились сбивать наши ПВОшники, к счастью, и никто не пострадал. Поэтому в Одессе ночь была вообще тихая. Но вот этот страшный сюр, что ты радуешься, что бомбят на тебя, непередаваемый. Город живет как живность. То есть мы все пытаемся все равно продолжать. Это как стейтмент и как необходимость, и как единственный выбор, наверное. Поэтому даже на утро после вот этой самой страшной ночи люди сидели в кафе. Разговоры, конечно, все были о том, как было страшно, кто где прятался, кто как прощался друг с другом. Вот. Но, тем не менее, город не сдается и пытается жить.
Это была журналистка и активистка Юлия Городецкая. Британская разведка в своем ежедневном докладе сообщает, что Россия нарастила количество атак по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины после решения Москвы выйти из зерновой сделки. В Британии считают, что Кремль бьет по портам, потому что считают, что Украина хранит там военное снаряжение. Но что касается украинского контрнаступления, его ход продолжают оценивать западные политики, как критикуя, так и поддерживая. В частности, Бундесвер раскритиковал действия украинских вооруженных сил во время контрнаступления. Об этом сегодня пишет издание «Бильд», которое ознакомилось с секретным документом Бундесвера. Немецкие военные среди главных недостатков вооруженных сил Украины называют то, что они разбивают бригады, боевые подразделения, из-за чего, цитата, «не просматривают совместное ведение боя». Иными словами, из-за того, что Украина разбивает бригады, не прошедшие подготовку на Западе солдаты, ни лучшее вооружение, ни большее количество имеющихся солдат уже не имеют значения. Но в то же время посол Эстонии в НАТО Юрий Луйк заявил, что нельзя навязывать Украине извне темп контрнаступления, потому что самое трудное сейчас – преодолеть российскую оборону. В то же время представители вооруженных сил Украины прямо заявляют о том, что продолжат наносить удары по оккупированному Крыму и Крымскому мосту. И будут делать это, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телекомпании CNN. «Все эти цели официальны, – сказал он, – потому что удары по ним уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев. Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты, чтобы остановить возможности противника, получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому, сказал Резников, мы будем использовать эту тактику и далее».
Пришла реакция Белого дома, официальных властей США на недавнюю атаку украинских дронов на Москву. Собственно, о том, что это были украинские дроны, подтвердили разным медиа самые разные источники. официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что все это является результатом войны, которую начала Россия. Цитирую Жан-Пьер: «Это их война, они ее начали, и они могут закончить ее в любое время выводом войск из Украины вместо того, чтобы совершать жестокие нападения на украинские города и мирное население». При этом Карин Жан-Пьер сказала, что власти США не поддерживают нанесение ударов по целям на территории России, но это не относится к ударам украинских беспилотников, например, по аннексированному Крыму, который США признают территорией Украины. Ну и надо сказать, что вообще точка зрения, что Вашингтону не стоит поддерживать удары по территории России, вызывает довольно большую критику, в первую очередь у военачальников. Совсем недавно в интервью русской службе «Голоса Америки» бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлов сказал, что такими решениями Запад создает для России убежище для ее войск, откуда она сама может стрелять, например, акватория Черного моря и приграничные области, а по ней, во всяком случае, западными вооружениями, Запад Украине стрелять запрещает, что очень странно, потому что в любом конфликте, конечно же, армия защищающейся страны должна иметь возможность устранять опасность обстрелов, нейтрализации тех площадок, с которых эти обстрелы делаются. Мы помним, что именно Украину в обстрелах обвиняла год назад Россия, когда рассказывала о том, что украинская ракета «Хаймарс» уничтожила место содержания украинских военнопленных в Оленевке, или Еленовке, как ее в России называют. Прошел уже почти год с той трагедии. Там несколько десятков украинских военнослужащих, военнопленных погибло. И вот теперь правозащитный орган ООН делал расследование весь этот год. Он провел обширные интервью с выжившими и проанализировал дополнительную информацию. И сделано было заявление в ООН, что тот взрыв в Оленевке не был результатом украинской ракеты. Это установлено уже точно. Пока сам источник взрыва не установлен, Украина говорила, что, скорее всего, там произошел термобарический взрыв, который совершила сама Россия, чтобы уничтожить военнопленных, чтобы уничтожить, возможно, следы пыток и так далее. Но Россия, как я уже сказал, обвиняла Украину в том, что она ударила ракетой по Оленевке. И Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что военнопленные, которые были ранены или погибли в Оленевке, цитирую, «и члены их семей заслуживают того, чтобы правда была известна, а виновные в нарушении международного права были привлечены к ответственности». Там погибли тогда 40 украинских военных, 130 получили ранения. Вот сейчас в этой истории наступает больше ясности.
Ну, я думаю, больше ясности со временем появится и в истории с обстрелом Спасо-Преображенского собора в Одессе, и сценарий абсолютно такой же, как под копирку. Россия обвиняет Украину, быстро-быстро появляется статья в Википедии, как мы видели, о том, что это был террористический акт со стороны Украины. В это же время Минобороны заявляют, что это была какая-то неудачная работа украинских ПВО. Версии не согласованы, но мы видим один сценарий, когда Россия сразу же немедленно заявляет о том, что это Украина сама себя обстреляла. Но я думаю, что тоже где-то, наверное, спустя год или через несколько месяцев мы увидим расследование и на эту тему.
Да, конечно. Но расследования ведутся постоянно, самых разных следов России в Украине, в этой войне, потому что Россия, как бы она ни оправдывалась, как бы она не отрицала какие-то факты или подозрения, установленные что международными организациями, что украинскими властями, все это все равно выплывает наружу. В частности, было очень много разговоров о том, что территория Запорожской АЭС используется Россией для установления там военных целей, для фактически провокации Украины на возможный удар по этой территории и так далее, на полное блокирование деятельности России направлено того, чтобы эффективный контроль над этой станцией осуществлялся. И вот глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ заявил сейчас, Рафаэль Гросси, что нашли таки мины, наземные противопехотные мины в буферной зоне между внутренними и внешними барьерами по периметру площадки станции. И, в общем, это полностью, как говорит Гросси, несовместимо со стандартами безопасности МАГАТЭ. Он говорит, что команда МАГАТЭ, а там постоянно есть вахта представителей МАГАТЭ на станции, продолжит взаимодействие с теми, кто работает на самой станции и будет дальше наблюдать за ситуацией, но пока еще непонятно, дали ли доступ представителям МАГАТЭ к тем самым третьим и четвертым энергоблокам, на которых вроде бы по подозрениям украинской стороны установили мины и куда пока еще представителей МАГАТЭ не пускали. Кроме того, Россия остановила энергоблок номер 4 ЗАЭС так называемой горячей остановкой. Это, собственно, довольно аварийная остановка, и украинская госкомпания, которой, в общем, принадлежит эта станция, «Энергоатом», сказала, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Она должна осуществляться, эта остановка, только в состоянии холодной остановки, как говорится. И понятно, что то, что сейчас делает Россия на станции, плохо контролируется как международным сообществом, так и вообще не контролируется украинским энергоатомом. Понятно, что обстановки на атомных электростанциях в этом всем регионе беспокоят все соседние страны, но одна из этих стран, наоборот, кажется, не заинтересована в увеличении своей безопасности, а бравирует тем, что становится все более опасной для своих соседей. Это я говорю сейчас о Беларуси, где, как мы уже знаем, находятся бойцы ЧВК «Вагнер», наемники этой организации. И как-то вот меняет лексику белорусской Минобороны, которая сначала, там были сведения о том, что вагнеровцы обучают военных Беларуси, а вот теперь решили, что, видимо, эта формулировка унижает военных Беларуси, нечему их учить, и специально они оговариваются в Генштабе Вооруженных сил Беларуси, что Вагнер не обучает, а делится опытом. Конечно, понятно, что это такое просто какое-то зачем-то изменение лексики, потому что у белорусской-то армии боевого опыта никакого нет, и в этом смысле Вагнер может белорусских военных только учить. Но вот почему-то белорусские военные то ли обиделись на такое патронирование со стороны вагнеровцев, то ли еще что-то, но изменили лексику.
Еще одна новость, которая касается компании «Вагнер». Сегодня появилась: Минфин США ввел санкции против троих представителей правящей в Мали хунты из-за содействия деятельности и расширению ЧВК «Вагнера» в стране. Как сказано в заявлении заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, эти санкции разоблачают главных малийских чиновников, которые сыграли важную роль в содействии закреплению ЧВК «Вагнер» в Мали за последние 2 года. По словам Нельсона, представители переходной власти позволяли эксплуатировать ресурсы Мали, которые наемники потом использовали для войны в Украине. А кто попал под санкции? Это министр обороны Мали, начальник штаба ВВС страны, а также его заместитель. Соединенным Штатам известно, что именно министр обороны Мали Садио Камара в 2021 году неоднократно ездил в Россию, чтобы заключать соглашение между переходным правительством и ЧВК «Вагнера».
Но, тем не менее, африканские страны не разрывают свои связи с Москвой, наоборот, только укрепляют их. Послезавтра в Санкт-Петербурге начинается саммит «Россия-Африка», и Россия подтверждает, что на него вроде как уже приезжают подавляющее большинство стран континента, лидеры либо главы правительств. Из 54 стран вроде как 49 будут представлены в Санкт-Петербурге. И на этой встрече, почему она важна для всех, в том числе для Украины, Путин сам будет оправдываться перед африканскими странами. Как же так? Ведь он вышел из зерновой сделки, и теперь совершенно очевидно, поставки продовольствия в Африку будут сильно усложнены. Но вот сегодня то, чем, что называется, покупать африканских лидеров будет Кремль, озвучил примерно помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. Он сказал, что зерновая сделка не свернута окончательно. Россия готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной. Обязательства российской стороне никто не давал. На самом деле были высказаны пожелания российской стороны, что она хотела бы в обмен на свое участие в зерновой сделке, а это восстановление доступа банков, находящихся под санкциями, в частности Россельхозбанка, к СВИФТу и другие всякие действия, там восстановление работы аммиакопровода. Понятно, что Россия будет на этом саммите «Россия-Африка» убеждать африканских лидеров в том, что как раз этим африканским странам нужно активнее российскую позицию отстаивать, голосовать в ООН, так как России нужно, и уговаривать западные страны снимать с России санкции. Таким образом, Россия будет полностью перекладывать на Запад ответственность за то, что она сама очень серьезно подрывает продовольственную безопасность мировую. В это же время продовольственную безопасность обсуждают члены Евросоюза, и они солидарны с Украиной. Это сегодняшнее заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Испании. А Испания сейчас руководит в Совете по сельскому хозяйству и рыболовству Еврокомиссии. Сегодня министр Луис Планас сказал: «Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь украинскому народу и украинской власти, особенно в свете недавней провокации Путина и Российской Федерации, которые используют продовольствие как оружие войны». И Планас сказал, что отказ России от продления соглашения о зерновом коридоре будет ударом для рынков, особенно для развивающихся рынков, которые зависят от украинского экспорта. Ну, понятно, что специалисты отслеживают это, и несмотря на все заявления России, что Украина не туда зерно поставляла, что сама Россия компенсирует бесплатно африканским странам, рынок очень сильно дестабилизирован. Россия при этом пытается в этой дестабилизации обвинять весь остальной мир, кроме себя.
Ну, а я продолжу тему европейских заявлений. Пока Россия обвиняет всех, кроме себя, Европа продолжает давать понять, что хочет мира на условиях не России, а Украины. Европейская комиссия объявила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен об этом заявила и осудила российские удары по украинской инфраструктуре для хранения и экспорта зерна. «Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину», заявила она, «чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру». Также сегодня агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских источников пишет о том, что в новом пакете помощи от США Украине стоимостью около 400 миллионов долларов будут крошечные нанодроны. Мы уже рассказывали о том, что Норвегия будет поставлять Украине вот эти крошечные нанодроны, которые применяются для разведки. И вот сегодня Associated Press об этом пишет. Black Hornet – это маленькие дроны, которые используются преимущественно для сбора разведывательной информации. Украина уже получала их от других западных союзников. И кроме того, в пакет также войдут боеприпасы различных типов, в частности, ракеты к системам «Хаймерс», ракеты к комплексам ПВО «Насамс», а также артиллерийские боеприпасы.
Также отдельные страны Европы заявляют о неизменной поддержке Украины или даже, можно сказать, об увеличивающейся, если говорить о Германии. Мы помним о разногласиях между Киевом и Берлином в прошлом году. Мы помним самые обидные эпитеты, которые представители Украины использовали в описании немецкой позиции по поводу этой войны. Но вот новый посол Германии в Украине Мартин Йегер сегодня встречался с замминистра иностранных дел Украины Николаем Точицким, и он заверил в готовности правительства Германии усиливать военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. Они разговаривали достаточно долго, разговаривали о том, что нужно реализовывать формулу мира Владимира Зеленского, идут разговоры, как мы знаем, и об организации так называемого саммита мира. Ну вот понятно, что уже после полутора лет войны Германия стала одним из главных поставщиков помощи в Украину, в отличие от ее позиции примерно год назад. Но надо сказать, что России тоже помогают воевать, хотя помогают косвенно и этого не признают. Говорится это о Китае и говорится это изданием «Политика», которое делает большое расследование. В нем содержатся данные о том, что российские компании закупили в Китае товары двойного назначения, которые, собственно, необходимы для армии России, на сотни миллионов долларов. И только с начала этого года Китай поставил в Россию гражданских беспилотников более чем на 100 миллионов долларов, а их, естественно, используют и в военных целях, в тех же целях разведки, вот о которых ты, Ксюша, говорила про мини-дроны. Ну вот китайские дроны используются российской армией. И кевлар для бронежилетов, например, поставлен на сумму более 225 миллионов долларов, четверть миллиарда долларов на кевлар для бронежилетов. Это его важная очень составляющая, материал, который, собственно, делает жилет пуленепробиваемым. Кроме этого, российские компании закупают в Китае готовые бронежилеты, каски, тепловизоры разные, прицелы ночного видения и тепловые прицелы. В общем, очень много разных поставок, очень часто делается фирмами это однодневками, то есть их регистрируют, осуществляется такая поставка, и потом она прекращает свое существование. Но понятно, что все это имеет некую координацию, и все это идет в российскую армию на войну. Так что это довольно важное расследование политику о том, как Китай опосредованно помогает России воевать.
Ну, а тем временем Россия пытается отправить на войну как можно больше человеческой силы, ресурса, и делает для этого все возможное. Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает штрафы за неявку в военкомат по повестке. Сейчас статья о неисполнении обязанностей по воинскому учету предусматривает штрафы от 500 рублей до 3000 рублей. 3000 рублей – это примерно $40, наверное, сейчас. Когда законопроект подпишет Владимир Путин, он вступит в силу с 1 октября 2023 года, и штрафы увеличатся до 30 тысяч рублей.
Также депутаты во втором и в третьем чтениях, очень быстро они это теперь делают, приняли закон о повышении призывного возраста с одной стороны, то есть расширение фактически, с 18 до 30 лет. Я напомню, что очень долго российское руководство рассказывало, что это просто сдвигание призывного возраста вверх, что призывать будут с 21 года до 30 лет. Вот они решили ничего этого не делать и просто расширить количество людей, которых можно призывать, ну, так сказать, возрастные категории. Кремль изо всех сил оправдывается, говорит, что это не к нему, надо спрашивать экспертное мнение Минобороны, это я сейчас цитирую Дмитрия Пескова, на которые нужно опираться в принятии этих решений. Но, конечно же, это попытка просто затереть, затоптать все то, с чем это решение изначально продавали в прошлом году, что мы просто повышаем возраст, чтобы с 18 лет люди не шли и, возможно, не попадали на фронт. Очевидно теперь, что просто нужно, как ты уже, Ксюша, и сказала, больше людей на войну.
Но теперь мы как раз переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня в ней несколько сообщений. Генпрокуратура объявила нежелательной организацией телеканал «Дождь». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства. Речь идет о юридических лицах канала, которые зарегистрированы в Латвии и в Нидерландах. По версии Генпрокуратуры, эти юридические лица создала, дальше цитата, «иностранная журналистка Синдеева, имеющая российское гражданство». А материалы телеканала, как считают в Генпрокуратуре, готовят, еще одна цитата, «голландские и латвийские журналисты, имеющие российское гражданство». Кто попадает под это определение, так Генпрокуратура называет действующих журналистов «Дождя» и некоторых бывших журналистов, в частности, Тихона Дзитко, Екатерину Катрикадзе, Владимира Роменского, Анну Манкову, Мангайт, Соню Гройсман и Марию Борзунову. Свое решение о признании «Дождя» нежелательным генпрокуратура объяснила также тем, что телеканал цитирует материалы медиа, которые российские власти объявили экстремистскими или иностранными агентами, или также нежелательными организациями. Это такие медиа, как, например, «Медуза», «Радио Свобода» или «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Но еще одна новость в этой рубрике. ФСБ обвинила в оправдании терроризма социолога, преподавателя Шанинки и главного редактора онлайн-журнала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого. По делу Кагарлицкого, как пишет сегодня издание «Медиазона», сегодня пришли с обыском к психологу Александру Арчагову. Он вел стримы на YouTube-канале «Рабкора». И я напомню, что Борис Кагарлицкий также регулярно проводит трансляции о политике на этом YouTube-канале и открыто выступает против войны в Украине. Весной прошлого года его внесли в реестр иностранных агентов. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.